Радио Прага. Новости.
Чехия предлагает ввести механизмы временного исключения из Шенгена. Партия «Дела общественные» готова покинуть правительство. Минздрав готовит коренную реформу финансирования больниц и работы медицинских страховых компаний. Чешская Республика предлагает внедрить механизм временного исключения из шенгенского пространства стран, которые недостаточно охраняют его внешние границы. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Виктор Чех, который представлял Чехию на брюссельском заседании по вопросам функционирования Шенгена. Самой проблематичной в данном отношении в настоящий момент является Греция. Через данную страну в шенгенскую зону проникает множество нелегальных мигрантов из Турции. Самая маленькая партия правящей коалиции «Дела общественные» готова покинуть кабинет министров, если не добьется выполнения своей политической программы. «Дела общественные» требуют от партнеров по коалиции гарантии реализации программы борьбы с коррупцией, осуществления изменений состава кабинета министров, корректировки проекта пенсионной реформы и внедрения мер по ограничению азарта. Все выдвигаемые партией предложения должны быть реализованы в полной мере. Сторонниками выхода партии «Дела общественные» из состава правительства являются два кандидата на пост председателя данного политического субъекта – экономический эксперт Михаил Бабак и глава депутатской фракции Каролина Пик. Министр здравоохранения Леош Хегер с 2012 года намерен перевести все больницы на новую систему оплаты обслуживания предоставленного пациентов. Стационары будут получать финансовые средства по принципу «за диагноз», то есть за подобный объем работы больницам будет перечисляться одинаковые суммы. Ныне действующие правила допускают различия в начислениях. С 2013 года медицинские страховые компании перейдут на иную объединенную систему работы. Ныне работа государственной всеобщей медицинской страховой компании и иных страховых фирм, ориентированных на область медобслуживания, регламентируется разными законами. Новые правила должны также ввести и бесприбыльный принцип работы медицинских страховых компаний. Школьные профсоюзные организации жалуются на сокращение зарплаты, дискриминацию более опытных педагогов старшего возраста. Более всего профсоюзы рассержены тем, что, несмотря на пополнение статьи окладов 2 миллиардами крон, зарплаты опытных учителей практически остались на прежнем уровне. Профсоюзные представители не согласны и с официальными статистическими данными по зарплатам, опубликованными Министерством образования. По утверждениям активистов, учителя получают намного меньше, а сокращение зарплат серьезно затронуло также вспомогательный кадровый состав школ, например, административных работников, поваров и сторожей. По официальным данным, в прошлом году средний размер зарплаты учителя, включая директоров школ, составлял 25 тысяч крон, 1000 евро. Профсоюзы утверждают, что максимальная зарплата педагога с многолетним стажем ныне составляет 24 400 крон. В Нижней палате чешского парламента обсуждается поправка, предусматривающая возможность изъятия части социальных пособий в счет погашения долгов. Данное предложение выдвинули депутаты от гражданской демократической партии Ленка Когутова и Ивана Жабкова. Категорически против данной меры выступают парламентские социал-демократы и коммунисты. Неоднородны и мнения депутатов фракции партии ТОП-09, входящей в правящую коалицию. Некоторые законодатели сомневаются, так как, по их мнению, возможность конфискации социальных пособий с целью погашения долгов не решает проблему увеличения чрезмерной задолженности части малоимущих граждан. И о погоде. В пятницу в Чехии будет облачно. На востоке страны возможны осадки. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса Цельсия. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Доброго дня всем. В студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в радиогазете министр внутренних дел подал в отставку. На кинофестивале в Канн будет представлен французско-чешский фильм «Любимые». Чехи выиграли у американцев в хоккей со счетом 4-0, и это был только четвертьфинал. В рубрике «За Прагой» мы поедем на экскурсию в Кремежищ. Оставайтесь с нами. Самая маленькая партия правящей коалиции «Дела общественные» в вполне может претендовать на звание самой удаленькой, что касается рассева злаков кризиса в правительстве. И в этот раз общественники стали зачинщиками ситуации, в которой так явно обозначается хрупкое телосложение нынешней коалиции. Председатель данной партии Радек Йон, меньше месяца занимающий пост вице-премьера по борьбе с коррупцией, вознамерился покинуть ее кресло. Он разочарован тем, что в ему доверенном ведомстве у него якобы связаны руки и налицо торможение в принятии реформ, за которые он готов был нести ответственность. Подробнее Лоретта Вашкова.
Радек Йон в среду сообщил о своем намерении покинуть кресло вице-премьера по борьбе с коррупцией, аргументируя тем, что премьер вмешивается в сугубо его дела, что касается кадровых перестановок в ведомстве, также лично президенту Вацлаву Клаусу. Официальное прошение об отставке Йон пока главе кабинета министров не передал. Лидер оппозиционной чешской социал-демократической партии Богуслав Собутка отметил, что дальнейшие распри между коалиционными партнерами следовало ожидать.
My jsme jako sociální demokraté upozorňovali na to, že kompromis, kterým premiér Nečas vyřešil tu poslední vlaku.
My jako sociální demokraty už předupřeždali, že kompromis, posredstvom kterého premiér-ministr Petr Nečas řešil poslední zatěnuvšejse pravidelstvený krizis, ničeho neznačí. Že to nejvíce nastajícím řešením i plachy odnošení, izjany v obšení v pravější koalici stanou v skorém vremeni причины следующего кризиса. В данное время можно ожидать, что в коалиции вспыхнут новые конфликты. Проблема заключается в том, что за все это расплачивается общество, расплачиваются граждане.
Дальшими конфликты, проблемы, что на то доплачи сполечность, что на то доплачи общане.
На 19 мая запланированы выборы нового председателя партии «Дело общественное». Фактически, лидер «Дел общественных» серый кардинал Витбарта пока не собирается ее возглавлять и призывает однопартийцев к поддержке взбунтовавшегося Радека Йона. Только таким образом, по его мнению, общественники смогут продвигать свою стратегию борьбы с коррупцией.
Z věcí veřejných a Radka Jona si nikdo legraci dělat nebude. Je třeba, aby se strana semkla za Radkem Jonem.
Nad partii Dela Obšestvenej i nad Radekem Jonem nikto nasmíchatce nebude. Партия должна сплотиться вокруг Йона, мы должны показать, что наше стремление к борьбе с коррупцией мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому я поддерживаю кандидатуру Радека Йона на должность председателя партии «Дела общественные» и не хочу пока позиционироваться в роли главы нашей партии.
Прозатим се не миним ухазать о позиции председы страны.
Одновременно Барта пообещал таки, что несмотря на уход Йона с поста вице-премьера, дела общественные будут стремиться к сохранению нынешней правящей коалиции. Что касается пустующего кресла грозы коррупции, дела общественные не будут выдвигать на данный пост нового кандидата. Как утверждает депутат от данной партии Виктор Паггио, ведомство без Радека Йона теряет свой смысл. К вечеру лидеры коалиции собрались на встречу в составе К9. Результаты же экстренно созванной встречи так и остались для общественности тайнами мадридского двора. Известно лишь то, что отныне К9 будет совещаться по средам каждую неделю. Возможно, следующее заседание не завершится столь полюбовно, как вчерашнее, участники которого, видимо, были загипнотизированы проходящим хоккейным матчем. В нем чехи выиграли пропуск в финальный раунд чемпионата мира. Политики то и дело косились на свои сотовые телефоны, куда приходили СМС-сообщения – что, скорее всего, и заставило лидеров коалиции закруглиться с кризисом, дабы не пропустить, как оказалось, последний гол Ягра в ворота противника.
Чешское участие на кинофестивале в Канн представлено фильмом «Любимые» французского режиссера Кристофа Оноре. Это франко-британско-чешская лента, продюсерами которой выступили чешская компания «Негатив» и французская «Why Not Productions». В главных ролях играют Катрин Денёв, Люди Винсенье, Кьяра Мастрояни и Милош Форман. Во второстепенных – Павел Лишка, Вацлав Неужил, Зюзанна Кронерова и Зюзанна Онуфракова. «Любимые» не включены в конкурсный показ, поэтому поклонники Каннского кинофестиваля впервые увидят ленту 22 мая, сразу после того, как жюри во главе с Робертом Де Ниро объявит победителей, то есть на торжественном закрытии. Компания «Why Not Production» продюсировала, например, такие успешные французские ленты, как «И мое сердце перестало биться», а также «Пророк» – гангстерскую драму Жака Адьяра, которая в 2009-м получила в Каннах Гран-при. Кстати, режиссер фильма «Любимый» Кристоф Оноре тоже отметился в Каннах только в 2007 году. Тогда его фильм «Все песни только о любви» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь», говорит Павел Стернат, представитель чешской компании «Негатив».
Когда Why Not Production...
Мы сотрудничали с продюсерской компанией Wynot Productions и раньше делали фильм Богдана Сламы «Деревенский учитель». Они сами обратились к нам, потому что им очень понравилась лента «Счастье» того же Сламы. В фильме «Любимые» не только играют чешские актеры, но также там работает чешский штаб. Парадоксально, но одну из главных ролей в фильме играет режиссер Милош Форман. Господин режиссер Оноре предложил его на эту роль, мы позвонили ему, сообщили об этом и были очень рады, что он согласился.
Контактовали, набидли ему ту роль, а были мы очень рады, что и приял.
Наконец-то мужа Катрин Дынёв играет не Жерар Депардье, а Милош Форман. По сюжету главная героиня едет из Парижа в Прагу со своим чешским мужем Яромилом. Но пражские события и введение советских войск заставят их расстаться. В 90-х Вера, дочь Мадлен, влюбляется в Лондоне в человека, не способного ответить ей взаимностью. Жанр ленты определяется как романтическая драма на грани мюзикла. Жанр совершенно непривычный для компании «Негатив». Напомню, на ее счету такие фильмы, как «История обычного безумия», «Дети ночи», «Протектор», «Катка» и другие. Продолжает Павел Стернат.
Почали мы преважнее в Празе.
Снимали мы главным образом в Праге. Есть там сцены из 60-х годов, когда нас оккупировали советские войска, сцены, когда советские танки едут по Карлинским улицам. В Праге также снималась французская актриса Людвин Санье. Съемки в Праге были очень скромными, в нашем распоряжении было лишь 6 съемочных дней. Однако, поскольку в фильме были чешские сцены и чешские актеры, мы получили и поддержку от государственного чешского кинофонда.
Чешские хоккеисты стали первыми полуфиналистами проходящего в Словакии чемпионата. Четвертьфинальную встречу с соперниками из США подопечные Алоиза Гадамчика выиграли со счетом 4-0. По мнению большинства спортивных комментаторов, основной вклад в победу внесли голкипер Ондрей Павелец, отстоявший свои ворота сухими, и забросивший 3 шайбы Яромир Ягар. О перипетиях четвертьфинальной встречи лучше всего расспросить нашего спортивного эксперта Диму Лычева.
Спорт.
Дима, как ты думаешь, с каким настроением выходили чешские хоккеисты на лед?
Ну, сложно однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, команда почувствовала свою силу, не потеряла в предыдущих встречах ни одного очка, были повержены россияне, финны. Но со стороны другой, четвертьфинальная встреча одна из самых ответственных, если не самая ответственная. Потому что проигравший, слабейший именно в этот день, а не вообще на чемпионате, пакует чемоданы и отправляется во свояси. С тех пор, как на чемпионатах мира ввели серию плей-офф, сборная Чехии не пропустила ни одного четвертьфинала, но баланс 9 побед и 6 поражений слишком уж положительным назвать, в общем-то, сложно. У многих болельщиков, думаю, свежи в памяти события четвертьфинальной встречи с американцами 7-летней давности, когда заокеанские хоккеисты после серии буллитов спровадили сборную Чехии домой.
Значит, начали осторожно.
Чешские хоккеисты, да, а вот соперники ринулись на них, в общем-то, со всей своей силы, успешно прессинговали на половине поля чешской команды, не давая чешским хоккеистам начинать осмысленные атаки. В составе сборной США было 11 медалистов последнего юниорского и молодежного чемпионатов. Средний возраст команды менее 25 лет, что на целых 4 года меньше, чем у чешской сборной. И на первых минутах задор американцев чувствовался. Они старались компенсировать разницу в классе самоотверженной игрой и прекрасным катанием. И буквально заряжали энергией с экранов телевизора не хуже Алана Чумака. И здесь для чешских хоккеистов было важно, чтобы их осторожность не переросла в пассивность. Хоть и с трудом, но они выстояли. На 3-й минуте после рикошета от гола спасла штанга, на 12-й минуте Ондрей Павелец продемонстрировал фантастический буквально сейв, когда форвард соперника расстреливал его в упор. Ну а на предпоследней минуте периода сборной Чехии удалась образцовая контратака. Яромир Ягар оторвался от опекуна по правому флангу, и после его фирменного кистевого броска шайба прошла между ног голкипера Тая Конклина. 1-0 после первого периода.
Таким молодым хоккеистам, наверное, сложно поддерживать высокий темп игры на протяжении всей встречи.
Да, и уже во втором периоде американцы не были столь остры и задиристы. Но забить они все-таки могли. В начале второго периода чешские хоккеисты отстояли свои ворота при игре втроем против пятерых. И вскоре после этого при аналогичном численном перевесе использовали двоих лишних. После паса Карла Рахунека Ягр со своего любимого коронного, я бы сказал, места на правом фланге мощным щелчком отправил шайбу в ворота не успевшего переместиться и сгруппироваться Конклина. Примечательно, что за десяток другой секунд до этого Алоис Гадамчик взял тайм-аут и долго объяснял своим подопечным, как лучше разыграть численный перевес. Старый лис словно чувствовал, что этот момент может стать в четвертьфинале решающим.
И после этого американцы окончательно сникли.
Не сразу, конечно, но силы их постепенно таяли. И здесь бы я обратил внимание на еще один компонент игры, который незаслуженно, на мой взгляд, многие спортивные обозреватели обходят стороной. Чешские хоккеисты проигрывали только одно вбрасывание из 5-6. Им не приходилось передвигаться по льду в поисках шайбы, и тем самым силы существенно экономились. Но остальное было делом техники. В середине последнего периода Томаш Плеканец мощным щелчком с левого фланга прострелил Конклина в третий раз, и судьба первой путевки в полуфинал была решена. Яромир Ягр добил соперника, оформив за 3,5 минуты до финальной сирены хет-трик. 39-летний ветеран, однако, игрой своей команды доволен не был.
Так мы играли хорошо, это мы имели счастье далеко выше, чем иные запасы, и дики богу, что он хитал отлично. Главное, первые три дня там...
Мы не играли хорошо, просто нам повезло. Повезло больше, чем в других встречах. Слава богу, Ондрей стоял просто великолепно, особенно он нам помог в первом периоде. Соперники поначалу были быстрее нас, а мы, как мне показалось, вообще были без ног. А вот комментарий голкипера Ондрея Павелица, названного лучшим игроком чешской команды в этой встрече.
Там разошло ведущий тренер, что мы убрали эту пресовку, там были хвили 5 на 3, пак 5 на 4.
Решающим было начало второго периода, когда нам удалось отстоять свои ворота при игре 3 на 5, а потом забросить вторую шайбу. С этого момента на льду были только мы, а американцы в третьем периоде ничего опасного у наших ворот не создали.
Myslím, že jsme byli na ledě, dá se říct, jenom my a oni z té třetí třetiny prakticky neměli nic.
В пятницу в 16:15 по среднеевропейскому времени сборная Чехии начнет борьбу за путевку в финал против шведов, уверенно победивших немцев. Твой прогноз?
Ну, шведы, безусловно, сильны, их вот просто так на классе не одолеть. По сравнению с американцами они выглядят сплоченнее, организованнее, солиднее, что ли. В прошлом году, напомню, чешской дружине повезло, она одолела Трекрунур в серии буллитов. Я не буду ничего иметь против, если история повторится.
Название города Кромержиш определенно славянского происхождения. В старину оно обозначало того, кто становился знаменитым за пределами своего сначала племени, а потом и края. Известно, что уже в IX веке, во времена Великой Моравии, на месте нынешнего города существовало городище, населенное славянами, которые являлись своего рода пограничниками, охраняли важную соляную дорогу, лежащую параллельно Янтарному пути, ведущему из нынешней Прибалтики к побережью Адриатического моря. В эфире повторение рубрики Димы Лычева «За Прагой. Путешествие в Кромежищ».
Название города Кромежищ определенно славянского происхождения. Старину оно обозначало того, кто становился знаменитым за пределами своего сначала племени, а потом и края. Известно, что уже в IX веке, во времена Великой Моравии, на месте нынешнего города существовало городище, населенное славянами, которые являлись своего рода пограничниками, охраняли важную соляную дорогу, лежащую параллельно Янтарному пути, ведущему из нынешней Прибалтики к побережью Адриатического моря. Среди всего этого великолепия, которое можно найти в Кромежище, элементарно затеряться. Мы с вами остановимся только в двух местах. Первой нашей остановкой будет цветочный сад. Цветочный сад возник благодаря активности епископа Карла фон Лихтенштейн-Кастелкорна во второй половине XVII века.
По-чешски это место называется еще и Любосад. В русском языке есть аналог Любосад. Все более-менее большие тропинки ведут в центр сада, где стоит восьмигранная ротонда, которая, увы, ныне находится в состоянии перманентной реконструкции. Любосад не без оснований считается одним из самых красивых в Европе. Не мудрено, что в 1998 году он был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. По этому саду на самом деле можно гулять часами. Здесь очень много аллей, лабиринтов, цветов. Сейчас я прохожу мимо Геркулеса. Следующим, ну не совсем следующим, где-то через 4 статуи. Из тех, кого я легко узнаю, это Аполлон. Довольно неестественной формы, с большой головой. Наверное, Бельведерский все-таки более точен по своей комплекции. Сад был бы не садом, если бы здесь не было фонтанов. Я как раз нахожусь около одного из них. Фонтан явно барочный. Венчает его мужчина, держащий чашу, из которой бьет вверх вода. Сидит он на рыбе. Снизу, если посмотреть на этот фонтан, держит его 1, 2, 3, 4 льва, из пасти которых тоже бьет вода. Очень интересное, красивое барочное зрелище. Сейчас мы проходим мимо лабиринта из кустарников высотой примерно метр. Но из-за удушающей жары все-таки не рискнули туда забраться. Ибо рядом поблизости что-то не находится. Мы покидаем гостеприимный Крумержийский парк и направляемся в замок. Древнего городища осталась только нижняя часть главной башни замка высотой 84 метра до кончика шпиля, который сейчас возвышается над резиденцией архиепископа. На фундаменте городища выросло трехэтажное здание, обрамляющее внутренний двор замка. К замку примыкает чудный английский парк, принявший свой настоящий вид в XIX веке. На площади в 64 гектара уместились три пруда и ряд романтических построек, включая колоннады и павильон. В самом замке нас ждут зал охотничьих трофеев, слегка помпезный тронный зал, величественный царский салон, старинная библиотека и многое другое. В галерее замка собрана коллекция картин известных художников, начиная с XVI века. В замке музея нас встречает его сотрудница Карла Кочи. Я ее попрошу рассказать об истории этого замечательного произведения архитектуры.
Так, проходите в первый зал, красный диванчик.
Это замок, где содержится церковный Аламутский епископ и после архиепископ. Аламутские епископы и архиепископы – это были самые богатые дворяне и смаранцы. Среди 13-го века епископ Бруно из Шамбурга построил готический замок и основал город. В начале 16 века был замок перестроен в готическо-ренессансный стил, но во время 30-летней войны шведские войска разрушили замок и город. Это было в 1643 году. Во второй половине этого 17 века вступил на епископский престол граф Карл из Лихтенштейна. Он был представителем нового дворянства, которое увлекалось такими грандиозными строительными мероприятиями. Строительство проводилось с 1665 года по проекту венских архитекторов итальянского происхождения. С
Эта резиденция 1950 года, только музей. Аламутский архиепископ живет в городе Оломоц, где для него большая резиденция. Но все эти собрания искусств, эти коллекции искусств, это все принадлежит католической церкви, аламутскому архиепископству. Но есть такой договор, что все эти коллекции будет управлять государство и все это будет доступно посетителям.
Мы переходим из зала в зал. От всего этого множества прекрасных скульптур и полотен, признаться, и у меня, видавшего виды, захватывает дух. Вот мы подошли к самой старой картине в замке.
Я вам представлю самую старую картину этого зала, здесь картина у окна, библейский сюжет воскрешения Лазара, работа Максима Падирова, здесь знаки, исчисление, 1558 год. Это царская комната, здесь портрет русского царя Александра III. И там параллель портрет архиепископа. Тоже здесь была гостиница Рита Мария Федоровна, и тоже здесь был царевич Николай, потом был как Николай II. Я вам сказала, что здесь также встретился с австрийским императором. Здесь портрет австрийского императора Франца Юзефа I.
Пожалуй, больше не будем злоупотреблять гостеприимством нашего гида Карла Кочи и покинем замок. Если осматривать кроме Ржиш подробно, то дня, несмотря на то, что городок в общем-то небольшой, явно не хватит. Здесь находятся и знаменитые винные погреба, хранящие 735-летние традиции виноделия, и епископский монетный двор, и величественное здание архиепископской академии. Всего не счесть ни в одном абзаце, ни даже в одной передаче. Дима Лычев, кроме Ржиш.
На этом я почти прощаюсь. В студии была Катерина Прокофьева.